Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Происходящее на юге Киргизстана глазами лидера киргизских узбеков. Насколько предопределена победа республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США? Осторожно, перепись. Как будет обеспечена в России безопасность переписчиков и переписываемых? И бордель на яхте Ататюрка, или как защищают в Турции память об основателе республики. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Власти Киргизстана направили Украине запрос об экстрадиции Кадырджона Батырова, узбекского бизнесмена с юга Киргизии, а также основателя Университета дружбы народов в Джалал-Абаде. Киргизские власти считают, что заявление Батырова о расширении прав киргизских узбеков и породили межэтнические столкновения в Ошском и Джалал-Абадском районах в июне этого года. Вот что по телефону моему коллеге Актамбеку Каримову рассказал сам Батыров.
19 мая сторонники Бакиева, а также несколько уличных воров и милицейских, которые их поддерживают, собрались на ипподроме в Джалал-Абаде. Около 2-3 тысяч напали на наш университет. Одновременно на защиту нас собралось около 30 тысяч узбеков. Наших молодых людей убивали, наш университет был разграблен, но я просил моих сторонников не сопротивляться нападающим. Министр обороны Исмаил Исаков и первый заместитель министра внутренних дел Бакыт Алимбеков знали об этом, и 20-го в 6 утра они пришли к нам в университет. Мы показали им видеозапись нападения. Они выразили сожаление и признали, что у переходного правительства не хватает власти и ресурсов, что Бакиев и Сыдыков пытаются разжечь среди киргизов националистические чувства и что переходному правительству грозит опасность. В ходе этой встречи они попросили меня дать им время, чтобы успокоить киргизов и на несколько дней уехать из Киргизии, чтобы обстановка могла разрядиться.
То есть в июне, если судить по этим словам Кадырджона Батырова, он уже скрывался где-то на Украине. На данный момент более 20 человек арестованы за июньские столкновения. Все они киргизские узбеки. 8 из них уже получили обвинительные приговоры. Рядом со мной в студии мой коллега Брюс Панье, который весной и летом этого года бывал на юге Киргизстана. Что это за университет дружбы народов в Джалал-Абаде? И что это за человек Кадыржон Батыров?
Да, этот человек хотел, что было бы международный университет, и называется, конечно, университет дружбы народов. И он хотел дать возможность молодым ребятам учиться, и он хотел привлекать иностранных профессоров, чтобы студенты могли бы изучать разные предметы в университете. И он сам, конечно, платил за все, и он построил на своих деньгах этот университет. Было очень красиво там, в апреле, когда я был там. И надо сказать, что я встретился с студентами там, и они очень умные, и многие даже говорили не совсем чисто, но английский очень-очень хорошо. Они были в курсе о политике мировой, о языках, о экономии и так далее. И, как я сказал, он построил университет чисто на его деньгах. И было его желание, что они уехали бы за границу, чтобы учиться еще больше, и вернулись бы со знанием и помогли бы стране Киргизстану.
Это был университет для узбеков или там учились и киргизы тоже?
Да, было для всех, но надо сказать, что больше всего было там узбеки, молодые.
Какова же все-таки его роль была вот во время всех беспорядков и насилия на юге?
Он тоже был ректор и владелец университета. Он в прошедшем и даже до, по крайней мере, мая, он был влиятельный человек из узбекского общества на юге Киргизстана. И поэтому он всегда боролся за права узбеков в Киргизстане. И, к великому сожалению, он дал интервью интернет-вебсайту Fergana.ru. И это еще трудно сказать, но, по крайней мере, Fergana.ru опубликовал интервью, и там он сказал, что он хотел больше автономии для узбеков юга Киргизстана. Я не знаю, если он сказал точно, что он хотел полную автономию узбекам там, но все думали, что он хотел отдельную часть Киргизстана, которая принадлежала бы к узбекам. Он сразу же сказал, что я не имел в виду, что это отдельная страна или даже отдельный регион, но просто хотел, что в этом регионе у узбека было бы такие права, как учиться на своем языке, узбекский, что на улице, и вот эти знаки, как называются улицы и так далее, было и на киргизском, и на узбекском. Такие вещи. Но уже многие в Киргизстане обвиняют его в том, что он хотел отделить этот Джалалабадский район, область, Джалалабадскую область и Ошскую область от Киргизстана, и многие думают, что он виноват в том, что случилось после этого, это июньские события в Оше и в Джалалабаде.
Напомню, мы беседуем с моим коллегой Брюсом Панье, который весной и летом этого года ездил по югу Киргизстана. Брюс, у нас есть запись интервью с Кадырджоном Батыровым, где он объясняет как раз эту свою позицию.
Я был одним из лидеров узбекского сообщества в Киргизии уже в течение 20 лет. И ни я, ни какой-либо другой представитель узбекского народа в Киргизии никогда не требовали автономии. Когда журналисты неоднократно задавали мне вопрос, мой ответ им был однозначным. Для нас лучше иметь конституцию, которая отвечает международным стандартам в области прав человека и дает возможность всем иметь лучшую жизнь, чем иметь автономию.
Брюс, вы следили за событиями, вы были там. Почему киргизские власти сейчас требуют выдачи Кадырджона Батырова на основании того, что он, дескать, организовал массовые столкновения и разжигал межэтническое напряжение во время июньских событий?
Ну, конечно, я не был там все время, но, например, я был там в апреле, и когда Бакиев еще был там. И был один день, когда сторонники Бакиева собрались на главной площади Джалалабада, и там была как колонна узбеков. Они пришли из села, называется Базар-Курган. Их было, по крайней мере, 2000. И есть одна широкая улица, я думаю, улица именно Ленина еще, но это проходит мимо университета. Они хотели прийти до площади, но это Батыров уговорил их идти в университет и сказал им, что это не наше дело, это борьба между киргизами сейчас, поэтому лучше не смешиваться в этом. И они действительно разошлись и вернулись домой. И поэтому я думал, что вот хорошо, это мне казалось, что мирный человек, более-менее умный человек. Я удивился, когда я слышал, что многие обвинили его, что он начал эту борьбу между узбеками и киргизами там, потому что в апреле было совсем наоборот. Он не хотел это, и не хотел, что узбеки участвовали в проблемах между киргизами.
А эта колонна куда шла? Well, выступить против сторонников Бакиева?
Да, возможно, что они собрались выступить против Бакиева, но с их лиц мне казалось, что было бы драк, если они действительно пришли бы до площади, потому что такое настроение у них было страшное. Но, как я сказал, он уговорил их не так делать. И, конечно, через месяц не даже сожгли узбеки дом отца Бакиева. И это тогда было обострение между киргизами и узбеками сразу же. И еще через месяц мы увидели, что случилось в Оше и в Джалалабаде.
Брюс, давайте еще раз обратимся к интервью с Кадырджоном Батыровым. Вот как он объясняет межэтническое напряжение на юге Киргизстана.
В 2009 году, во времена Бакиева, проводилась перепись населения. После этой переписи общественное мнение по отношению к узбекам резко изменилось. Перепись показала, что узбекское население в Оше, Джалалабаде и окрестных районах заметно увеличилось. В то же время люди узнали о том, что правительство Бакиева делает в национальном масштабе, как они крадут зарубежную финансовую помощь и так далее. В этой ситуации Бакиев взял на себя роль националиста и привлек националистические кадры к работе в республиканской и местных администрациях. Эти националисты развязали антиузбекскую политику.
Узбекский предприниматель Кадырджон Батыров. Напомню, мы беседуем со специальным корреспондентом радио «Свобода. Свободная Европа» этим летом в Кыргызстане Брюсом Панье. Брюс, а на самом деле у узбеков есть основания так не любить Бакиева?
Они страдали, я не сказал бы, больше всех, но, вероятно, возможно так, потому что они были владельцы, торговцы и так далее на юге Кыргызстана. Бакиев от юга Кыргызстана, и он дал много, по крайней мере, своим родственникам, родственникам и друзьям там, на юге, и это была потеря узбекам, а не киргизам там. Поэтому возможностей узбеков прибыть к Киеву было мало. И они были рады, когда они слышали и видели, что он уехал с Киргизстана, потому что они думали, что опять, может быть, у них была бы возможность работать нормально на юге Киргизстана и взять обратно то, что они потеряли прибыль Киеве.
Спасибо, это был Брюс Панье. Взаимные обвинения двух этнических групп на юге Киргизстана продолжаются. И никто так и не осмелился выступить с заявлением, а почему на самом деле в этом районе началась резня. В середине мая, когда свергнутый президент Курманбек Бакиев уже давно был в Белоруссии, местную власть в Джалал-Абаде захватили его сторонники. Глава переходного правительства Роза Атунбаева попросила тогда Кадырджона Батырова, чтобы местные узбеки помогли сторонникам переходного режима вернуть себе власть. Именно тогда узбеки сожгли дом отца Бакиева. Был ли этот жест поддержки переходного правительства? Сомневаюсь. Но следом за этим киргизы разгромили Университет дружбы народов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. До промежуточных выборов в Конгресс США осталось меньше месяца. Аналитики уверенно предсказывают победу республиканцам. Почему правящая партия сдает позиции? Что произойдет с реформаторскими планами президента? Как это отступление скажется на перспективах переизбрания Барака Обамы на второй срок? На все эти вопросы отвечал на встрече с иностранными журналистами, работающими в Вашингтоне, один из самых авторитетных экспертов в этой области, сотрудник Института Брукингса Томас Манн, рассказывает Владимир Абаринов.
2 ноября этого года американцы заново изберут Палату представителей в полном составе и треть Сената. Замысел отцов-основателей заключался в том, что нижняя палата, которая формируется пропорционально численности населения каждого штата, должна сохранять тесную связь с избирателями и состоять не из профессионалов, а просто из авторитетных граждан. Поэтому срок полномочий членов нижней палаты был определен в 2 года. Но настроения избирателей переменчивы, а частая смена законодателей не дает им возможности осуществлять долгосрочные программы и тщательно работать над законами. Поэтому Сенату отводилась роль сдерживающего начала. Разве неблаготворно будет, писал Джеймс Мэдисон, иметь на случай критического положения орган власти, который вмешался бы и осадил бушующие страсти, который бы задержал руку, занесенную народом над самим собой, пока к народу не вернулись здравый смысл, сознание справедливости и истина. По этой же причине Конституция предусматривает возрастной ценз – 25 лет для конгрессмена и 30 для сенатора, и устанавливает, что конгрессмен должен состоять в американском гражданстве не менее 7 лет, а сенатор – не менее 9. Сенат формируется на основе равного представительства – по 2 сенатора от штата. Сенатор избирается на 6 лет. Постепенное обновление состава Верхней Палаты должно обеспечивать ему большую устойчивость. Чтобы начать этот избирательный цикл, сенаторы Первого Конгресса бросали жребий. Кому-то выпало освободить место уже через 2 года, кому-то через 4. У промежуточных выборов всегда есть своя интрига, но на сей раз ситуация особенно острая. Томас Манн.
Я только что вернулся из Лондона и Сеула, где выступал с лекциями. Конечно, в первую очередь публику интересует движение чаепития, но реальный вопрос, который подразумевается, это что, скажите на милость, творится в вашей стране? Вы избираете президентом Соединенных Штатов необыкновенно привлекательного и многообещающего афроамериканца, который склоняет мировое общественное мнение в пользу Америки. И вот теперь, 19-20 месяцев спустя, он впал в немилость, любовь роман закончился, и какие-то психи, кажется, близки к тому, чтобы взять власть. Будьте добры объяснить. Промежуточные выборы – странное событие для тех из вас, кто приехал из стран с парламентской формой правления, где выборы проводятся каждые 3, 4 или 5 лет, и больше никаких не бывает. Если вам удается сформировать однопартийное большинство или коалиционное правительство, вам больше нет нужды сразу же опять иметь дело с избирателями. У нас по-другому. У нас есть промежуточные выборы, на которых президентская партия традиционно теряет места в Конгрессе. Были исключения. Одно из них стало следствием 11 сентября. октября. В 1982-м исключению способствовала угроза импичмента со стороны республиканцев. В 1998-м процветающая экономика позволила президентской партии сохранить скромное большинство. Чтобы найти пример помимо этих, придется отправиться в 1934 год, на выборы, состоявшиеся через два года после избрания Франклина Рузвельта, в самый разгар Великой депрессии. Так что отступление – это нормально. Обычно это следствие сильно изменившегося электората, намного более низкой явки. Именно те, кто не ходит голосовать на промежуточных выборах, голосовали на предшествовавших им президентских, и именно их голоса обеспечили победу. Так что на президентских выборах наблюдается скачок явки, а затем происходит спад.
По мнению Томаса Манна, демократическая партия не в силах сохранить свои нынешние позиции, и это второй фактор, определяющий специфику политического момента.
Демократы сегодня в результате победы в 2006 и 2008 году, когда они получили дополнительно 50 мест, не в состоянии удержать такое большинство. Это просто выше отпущенных им сил. Они владеют местами от избирательных округов, которые традиционно голосуют за республиканцев на президентских выборах. Эти места в Конгрессе уязвимы. Они должны удержать за собой много мест от округов с преимущественно консервативным республиканским электоратом.
Третий фактор – это неблагополучная экономика. Он тоже работает против демократов.
Принимая во внимание все эти три фактора – традиционные потери промежуточных выборов, большое количество шатких для демократов мест и по-настоящему плачевное состояние экономики и отсутствие факторов обратного действия, можно предсказать, что республиканцы получат большой куш в Нижней Палате и Сенате. Единственный вопрос – окажутся ли эти приобретения достаточно крупными, чтобы получить большинство, отстранить демократов от власти в Палате и Сенате. Спорными являются 35-50 мест в Палате представителей. Республиканцам, чтобы получить большинство, необходимо 39 мест. Если бы я должен был сделать однозначный прогноз, я, вероятно, назвал бы цифру где-то в середине четвертого десятка. Однако диапазон, возможно, гораздо шире, что не гарантировано. В Сенате теперь у демократов, вероятно, целых 13 мест, которые оспариваются всерьез.
От чего зависит результат выборов? На что партии направляют свои силы? Томас Манн.
Во-первых, это явка. Избирателей какой партии явится больше. Вы уже слышали, что демократы, мол, удручены, а республиканцы воодушевлены. Это наполовину так. В действительности все данные говорят о том, что и у демократов энтузиазма хватает. Они, возможно, не достигнут такого градуса, как в 2006-м, но в исторической перспективе явка у них будет достаточно высокой. Другое дело, что республиканцы действительно горят восторгом, и, как представляется, у них явка будет существенно выше той, какой они имели последние годы. Отчасти это проявление негативного политического настроя, когда тебя душит гнев, и переносить его дольше невозможно. Это естественный индивидуальный побудительный мотив пойти голосовать, а здесь преимущество за республиканцами. Кроме того, на местах прилагаются усилия к тому, чтобы выманить избирателей из дома. Как правило, подобная кампания дает дополнительно от 2 до 3% в случае успеха. Демократы, как представляется, имеют здесь лучшие возможности. Мы также знаем, что президентские визиты способны изменить ситуацию, не переубедить кого-то, а помочь мобилизовать избирателей.
Не в пользу демократов складывается и ситуация с финансированием кампании.
Второе – деньги. Весь год демократы опережали по этому показателю. Их кандидаты собрали кучу денег. Избирательные комитеты демократов добились большего, чем республиканские. Однако за последние два месяца республиканцам удалось мобилизовать политические организации, статус которых позволяет не раскрывать имена доноров. И в последние две недели мы видели, что преимущество республиканцев в телевизионной рекламе составляет приблизительно 7-1.
Своеобразие нынешнего кампании состоит еще и в том, что партии пытаются придать промежуточным выборам разный политический смысл.
Третье – это формат кампании. Промежуточные выборы традиционно играют роль референдума о качестве работы правительства. Демократы отчаянно пытаются превратить их из референдума в альтернативные выборы. По очевидной причине, республиканцы ничуть не более популярны, на самом деле даже менее популярны, чем демократы. Общество не верит республиканцам как партии. Активно поддерживают поддерживают их только закоренелые сторонники. Но для колеблющихся избирателей эти выборы именно референдум. Вот откуда попытки Обамы и других демократов напугать людей чаепитием и крайними позициями некоторых кандидатов. И, наконец, кандидаты как таковые. На этих выборах соперничают конкретные кандидаты, и мы просто не знаем, что произойдет в итоге. Неопределенности много, но в конечном счете эти выборы будут успешными для республиканцев. Однако ожидания настолько завышены, что если они не получат большинство в Нижней Палате, это будет восприниматься как неудача, даже учитывая, что в каком-то смысле они будут чувствовать себя лучше в роли меньшинства, чем в роли минимального большинства, когда им придется взять на себя часть ответственности за продолжающийся экономический застой.
И, наконец, самый важный вопрос. Что произойдет после выборов в случае победы республиканцев?
Представим, что республиканцы получили большинство. Как, по-вашему, будут развиваться события по мере приближения к президентским выборам?
Во-первых, мы знаем из истории, что нет никакой связи между промежуточными выборами и президентскими. У нас были президенты, которые уже на раннем этапе сталкивались с трудностями. Рональд Рейган, Билл Клинтон понесли потери на промежуточных выборах, а затем легко избирались на второй срок, в случае Рейгана с огромным преимуществом. Перспективы Обамы в 2012 году в огромной степени зависят от того, какими темпами будет восстанавливаться экономика. Если мы добьемся роста в 3% и сократим безработицу ниже 9%, люди обретут некоторый оптимизм, это сработает в его пользу. Если республиканцы получат большинство, они затеют расследование, будут рассылать свидетелям повестки, постараются уничтожить многое из того, что делает президент. Но здесь они крупно рискуют. Республиканцы проделали это с Биллом Клинтоном, дошли до импичмента, но было ясно, что они торопятся, покуда у людей не открылись глаза. Так что они легко могут перегнуть палку и обнаружить, что американцы начинают сознавать пользу реформы здравоохранения, и вещи предстанут в ином свете. Да, это будет неприятно, он будет держать оборону. Даже если демократы удержат большинство в Нижней Палате и в Сенате, оно будет настолько незначительным, что возможность принимать амбициозные законы сведется к нулю, за исключением тех случаев, когда проект будет пользоваться поддержкой обеих партий. Такие точки соприкосновения можно найти, но в целом центр тяжести, акцент американской политики перейдет от Конгресса к исполнительной власти. Президент будет руководить, пользуясь своими полномочиями и административными инструментами.
Одновременно с выборами в Конгресс в 36 штатах пройдут губернаторские выборы, а в 46 – выборы в местные законодательные органы.
За выступлением сотрудника Института Брукингса Томаса Мана следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент США Барак Обама приветствовал присуждение Нобелевской премии мира за 2010 год китайскому диссиденту Лю Сяобо и призвал власти КНР освободить его из тюрьмы. С призывами освободить диссидента выступили также лидеры Евросоюза, ряд стран мира, международные правозащитные организации. Партия «Единая Россия» провела первые консультации по кандидатуре на пост мэра Москвы с представителем президента, заместителем руководителя президентской администрации Владиславом Сурковым. Ранее сообщалось, что по итогам сегодняшних консультаций будет определен круг кандидатов на пост столичного градоначальника, который утвердит в субботу президиум Генсовета «Единой России». В Ингушетии убит начальник службы пожаротушения главного управления МЧС по республике. Неизвестные открыли по его машине огонь из автоматов, после чего скрылись. Раненый скончался в больнице. Пилотом самолета Ту-154, сумевшим после отказа оборудования в воздухе совершить аварийную посадку на заброшенном аэродроме в тайге, присвоено звание Героя России. Указ об этом подписал президент Дмитрий Медведев. До 20 возросло число жертв взрыва в мечети в провинции Тахар на севере Афганистана. Среди погибших губернатор соседней провинции Кундуз Мухаммад Амар. Предполагается, что губернатор был целью террористов. Отставной генерал Джеймс Джонс покидает пост советника президента США по национальной безопасности. Преемником Джонса станет его бывший заместитель Том Донилон. Число жертв экологической катастрофы в Венгрии достигло 6. В одном из населенных пунктов, пострадавших от разлива токсичных отходов производства алюминия, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Осторожно, перепись. Как будет обеспечена в России безопасность переписчиков и переписываемых. И бордель на яхте «Ататюрка». С 14 по 25 октября пройдет всероссийская перепись населения. При этом уже известны случаи, когда под видом переписчиков злоумышленники проникали в квартиры и грабили. В Росстате и МВД России сообщают, что делается для обеспечения безопасности переписной кампании и дают соответствующие рекомендации населению страны. В ближайшие 2 недели мы будем следить в программе «Время и мир», как проходит российская перепись. А сегодня первый материал из серии Лилии Пальвелевой.
Перепись 2010 года чуть было не отменили из-за экономического кризиса. В конце концов, кампанию все же решили провести, но там, где это возможно, сократить расходы. Так, если в 2002 году, задолго до того дня, когда жителям предлагалось ответить на вопросы анкет, города и веси были обклеены плакатами, настойчиво призывающими «впиши себя в историю страны», то сейчас, когда до 14 октября остались считанные дни, повсюду полное затишье. Правда, в московском метро с недавних пор из громкоговорителей уже раздается «России важен каждый». А из почтового ящика я вынула счет за коммунальные услуги, на обороте которого обнаружила следующие вирши.
«Наша страна – большая семья, важен в ней каждый, и ты, он и я. Перепись в нашей семье, словно свет, поможет создать семейный портрет. Проблему ты сможешь быстро убрать, зайди на участок, чтоб сведения дать, и будут потомки гордиться тобой, что ты на портрете со всей страной».
Боюсь, стихотворца выбрали, руководствуясь принципом «лишь бы подешевле». Но вот на чем не экономят, утверждают устроители переписи, так это на безопасности, докладывает заместитель начальника Департамента охраны общественного порядка МВД России Виктор Ким.
С целью выявления опасных мест для посещения переписчиками, а также лиц, склонных к совершению правонарушений, органами внутренних дел проведено более 112 тысяч оперативно-профилактических мероприятий, в ходе которых отработано практически 6 миллионов объектов жилого, нежилого и дачного сектора. Совместно с территориальными органами ФМС проверено свыше 170 тысяч мест концентрации иностранных граждан. Территориальные органы Росстата направлено более 130 тысяч представлений о местах, потенциально опасных для переписчиков, для того, чтобы они владели этой информацией и работали в данных местах совместно с органами внутренних дел.
При этом руководитель Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Ирина Збарская уточняет.
Задача перед органами внутренних дел обеспечить каждого переписчика соответствующей охраны не стояла. И в 2002 году, и в 2010 году наш переписной персонал работает абсолютно самостоятельно. Другое дело, мы заранее должны знать четко, куда наш переписчик один без сопровождения, без, что называется, такой вот поддержки, не должен идти. Но ни в коем случае мне не хотелось бы, чтобы у вас складывалось впечатление, что переписчики будут ходить с милицией, и мне не хотелось бы, чтобы мы и население этим как-то настораживали. У нас абсолютно мирная, спокойная акция. Поэтому органы внутренних дел работают на обеспечение правопорядка, это, видимо, патрулирование улиц дополнительно, с точки зрения общего вот такого безопасного фона. Это самая главная их задача.
По словам же Виктора Кима, милиция не обойдет вниманием и переписные участки, которые традиционно располагаются в учреждениях, более всего известных как ЖЭКи и ДЭЗы.
За каждым участком закрепляются сотрудники милиции. При этом все переписные участки совместно с Росстатом обследованы на предмет их технической укрепленности и защищенности. Работа по обеспечению безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных листов и иных документов, связанных с этим, находится на постоянном контроле руководства МВД. В дежурных частях будут иметься списки переписчиков для того, чтобы граждане в случае необходимости могли позвонить в органы внутренних дел и уточнить, действительно ли данный человек является переписчиком.
А если кто-то к вам придет до 14 октября и станет задавать вопросы хоть о количестве совместно проживающих, хоть о национальности, хоть еще о чем-нибудь подобном, то звонить в отделение надо уже не для уточнения, переписчик ли это. Компания раньше стартовала только в труднодоступных местах, к примеру, в селе Гуля Тунгера-Алекминского района Забайкальского края, куда временные переписные работники добирались 3 дня на моторной лодке с остановками на ночлег. Об этих путешественниках, равно как и обо всей армии переписчиков, решили позаботиться особо, говорит генеральный директор страхового дома ВСК Александр Каменецкий.
Страхование переписчиков является традиционным. Действительно, наша компания 3-й раз участвует в качестве официального страховщика переписи населения Российской Федерации, точнее, переписчиков, которые будут выполнять очень важные задачи. Накопленный опыт и то, что мы смогли обобщить по результатам страхования в предыдущих переписях, привел нас к решению о том, что необходимо повышать страховые суммы. И в этом году на эту перепись страховая сумма увеличена практически в 5 раз, до 20 тысяч рублей на каждого переписчика. Страхование является практически стандартным, с небольшими особенностями, связанными с выполнением переписчиками своих задач. Это классическое, стандартное покрытие по страхованию от несчастных случаев. Каждый переписчик будет застрахован. Кроме того, мы в этом году разработали дополнительную программу страхования переписчиков. Если они сочтут необходимым увеличить страховую сумму по договору, то возможно достраховаться на сумму до 100 тысяч рублей. При небольших взносах, это порядка 70 рублей, на увеличение страховой суммы от 20 тысяч до 100 тысяч рублей. Сейчас проводится нашими подразделениями совместно с органами Росстата работа по разъяснению переписчикам, условиям страхования, по разъяснению порядка обращения в страховую компанию в том случае, если происходят какие-то события, покрытые договором страхования. Процедура урегулирования страховых случаев и процедура производства выплат по страховым случаям при причинении вреда жизни или здоровью застрахованных достаточно простая. Не требуется никаких особых доказательств того, что случилось, не требуется никаких особых справок и документов, подтверждающих факт наступления несчастного случая. Все переписчики поименно, чуть больше, чем 430 тысяч человек, будут нам известны, безусловно. Мы считаем, что решение совершенно правильное, и в русле последних событий, которые происходят на рынке, и в связи с тем, что охват населения нашего страхованием сегодня достаточно низкий, это решение в некотором смысле и повышает привлекательность для переписчиков участия в переписи, создает им дополнительные социальные гарантии. И мы думаем, что вот такое партнерство между бизнесом и государственными органами совершенно оправдано, тем более, что для страхования переписчиков не используются бюджетные средства, а здесь определены исключительно небюджетные средства. Это не нагружает бюджет и в то же время говорит о том, что государство заботится о тех людях, которые участвуют в решении государственных проблем, в том числе проблем, связанных с организацией переписи населения.
Привлекательность, о которой говорил Александр Каменецкий, пожалуй, самое слабое звено компании. Временным работникам заплатят всего по 5 500 рублей. Причем речь идет вовсе не о ежедневном доходе, а о полном сроке. Такие заработки могут кого-то вдохновить разве что в сельской местности, да и то не везде, а лишь в самых бедных районах. В городах, как и прежде, ставку делают на студентов. Официальная трактовка, а не, дескать, коммуникабельные. Но ни для кого не секрет, привлекать учащихся вузов станут в добровольно-принудительном порядке. А теперь обратим внимание на цифры. Александр Каменецкий пообещал застраховать 430 тысяч человек. Однако, согласно данным Росстата, число мобилизованных на перепись превысит 600 тысяч. Вот разъяснение Ирины Сбарской.
Страхуется только одна категория временного переписного персонала. Это именно те, кто непосредственно будут осуществлять опрос населения, те, кто будут ходить в поле. А это те 430 тысяч, которым предложена будет вот эта вот форма дополнительного страхования. Но помимо собственно переписчиков, у нас есть инструкторы, которые отвечают за работу 4 переписчиков, и есть заведующие переписными участками.
Страховки же нужны по следующим причинам.
Нашим переписчикам ведь приходится выполнять достаточно непростую работу, связанную, как мы говорим, с выходом в поле. А что такое наше поле? Это и беспривязанные собаки, это и всякие возможные случаи. В общем-то, работа достаточно непростая. И вот мы пытаемся гарантировать людям, которых мы набираем на работу, безопасность. Это очень важно. Ну и, конечно, очень важно гарантировать населению, что в период переписи никаких противоправных действий не будет. Нам очень не хочется, чтобы проведение переписи омрачилось какими-то неблаговидными мероприятиями. И здесь я хотела бы сказать, что, учитывая опыт 2002 года, мы увеличили число стационарных переписных участков, куда население может прийти и дать о себе сведения. Тем более сейчас у нас продолжительность опроса населения увеличилась с 14 по 25 октября, это уже 12 дней, а предыдущая перепись была 8 дней. На этот период приходится две пары выходных, и тем самым у населения есть возможность выбрать удобное для себя время, допустим, в один из этих выходных дней прийти на стационарный переписной участок и дать о себе сведения. Вот вчера мы были на заседании правительства Москвы, и там было обращено внимание на необходимость проверить по городу освещенность улиц, освещенность подъездов, освещенность лестничных пролетов. Это тоже удобство работы переписчика, потому что, конечно, не всегда могут его пустить, например, в квартиру. И мы инструктируем нашего переписчика, что в этом случае люди, если готовы с вами работать, дать о себе сведения на лестничной площадке, вы должны заполнять переписные листы на лестничной площадке. Ну, поэтому освещенность – это, конечно, некое удобство работы, но и освещенность домов – это и некий элемент безопасности переписного персонала. Сейчас на это обращается внимание во всех субъектах Федерации. Идут последние подготовительные работы. Я очень надеюсь, что весь период переписи не будет никаких противоправных действий, и перепись пройдет на спокойном фоне.
На это же возлагает надежды заместитель руководителя Росстата Максим Дианов.
У переписчика будут некие отличительные особенности. Это сумка, портфель особого покроя, уже, по-моему, фотографии во многих СМИ появились. Это шарф переписчика и удостоверение. Лучше всего видно портфель и шарф. Здесь как бы это первый признак. Удостоверение – это уже непосредственно при контакте с переписываемым. Переписчик не имеет права спрашивать никаких документов, никаких подтверждающих там записей, поэтому люди, которые начинают интересоваться какими-то не относящимися к работе переписчика вопросами, это уже вызывает подозрение. И обязательно нужно иметь в виду, что можно будет позвонить в соответствующий стационарный участок и проверить, этот ли переписчик, вот фамилия, имя, отчество, должен переписывать вот этот адрес. Еще один момент, это то, что удостоверение без паспорта недействительно. То есть это на предмет того, что если их каким-то образом там отнимут, украдут, что удостоверение действительно только с паспортом. И переписчики должны иметь при себе паспорт. Ну и небольшое такое отвлечение. В 2002 год, когда была первая перепись, количество бытовых преступлений существенно уменьшилось за те 8 дней. Оно сильно выпадало как раз вот из уровня средней преступности. То есть на самом деле МВД очень хорошо обеспечило. Ну я думаю, что и в этот раз тоже будет. И немножко опять я возвращу 2002 год по страхованию. Имелось 400-300 тысяч переписчиков, и было 500 страховых случаев. Из них 350-70% – это укусы собак. Поэтому сейчас еще у переписчиков есть свисток для отпугивания, фонарик.
О предварительных результатах всех этих усилий станет известно в апреле 2011 года. Окончательно же итоги переписи статистики подведут в течение 2 лет. Что же касается серии Лилии Пальвелевой на эту тему, то продолжение слушайте на следующей неделе. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Белоснежная красавица Саварола, плавучее сокровище. Так называют турки яхту основателя Турции Кемаля Ататюрка, одной из самых дорогих и шикарных в мире. 20 номеров люкс с позолоченными ступенями, кинозал, турецкая баня и даже посадочная площадка для вертолета. В 80-х годах прошлого века сюда приходили студенты и школьники. Затаив дыхание, слушали рассказы экскурсовода об основателе республики Ататюрке, который провел на этой яхте последние 6 недель до смерти. Там проводили заседания правительственного кабинета, приемы лидеров зарубежных стран, а после смерти Ататюрка судно было передано морской администрации. И вот теперь с ним приключилась неприятность, породившая политические протесты. Рассказывает Елена Солнцева.
Саваролу построили по проекту американского инженера, рассказывает стамбульский экскурсовод Аркан Тузлу. В течение нескольких лет она ходила в Атлантике, а в 1938 году была куплена правительством Турции и передана основателю республики Ататюрку.
Саварона – священная яхта, как и все, что связано с памятью основателя республики Ататюрка. Однако власти такую роскошную яхту содержать не могли. В 1989 году ее сдали в аренду на 50 лет турецкому бизнесмену Садык Оглу. Он вложил около 40 миллионов долларов, чтобы обновить яхту. Судно курсировало по Средиземному морю. Новый хозяин выгодно сдавал ее в аренду богатым клиентам. Стоимость аренды доходила до 400 тысяч долларов в неделю.
Клиенты текли рекой. Среди тех, кому Садык Оглу сдавал яхту в аренду, были самые богатые люди мира. Срок аренды должен был истечь в 2038 году, к столетней годовщине со дня смерти Мустафы Кемаля Ататюрка. Однако на минувшей неделе в результате грандиозного скандала судно перешло под контроль государства. В рамках операции по борьбе с сутенерством и проституцией полиция обнаружила на борту яхты настоящий ночной клуб. Во время полицейской облавы были задержаны видные бизнесмены и чиновники из России, Киргизии и Казахстана. Под стражей оказался 60-летний нью-йоркский магнат в области сделок с недвижимостью Тефик Ариф, на тот момент арендатор судна. Как сообщила пресса, Ариф родился на территории современного Казахстана, около 20 лет проработал в Министерстве торговли Советского Союза, создал собственную компанию, в настоящий момент владеет роскошным особняком в Нью-Йорке стоимостью 6 миллионов долларов. Вместе с миллионером, говорит журналист молодежного интернет-сайта Айнур Ардын, полиция задержала несовершеннолетних девушек из России и Украины, которых привлекали через иностранные модельные агентства.
Судно стояло на рейде средиземноморского порта Гёчек. Захват судна демонстрировали по всем телевизионным каналам. Богатым бизнесменам оказывали услуги и совершеннолетние проститутки из России и Украины. В каждом номере полицейские нашли десятки презервативов. Тафик Ариф и другие задержанные по решению суда были арестованы по обвинению в организации притонов для занятия проституцией в рамках преступной организации, в принуждении к проституции и торговле людьми. Адвокат задержанного бизнесмена Арифа утверждает, что его клиент просто стал жертвой клеветнической кампании.
Облава на яхте Ататюрка вызвала мощный политический скандал. Общественность потребовала передать яхту в ведение Министерства культуры. Депутаты парламента призвали немедленно вернуть яхте статус музея. Тем временем полиция Турции заявила, что за участие в круизе оргии на яхте Ататюрка бизнесмены платили до 10 тысяч долларов за ночь. В частности, яхта была арендована Александром Машкевичем, бизнесменом, обладающим израильским и казахским гражданством, самым богатым русским израильтянином в мире. По этому делу был также допрошен уроженец Азербайджана, бывший хозяин черкизовского рынка, российский олигарх Тельман Исмаилов, который временно проживает в Турции. Журналист молодежного интернет-сайта Айнур Ардын.
Скандал на яхте — наглое осквернение памяти Ататюрка. Это покушение на светские устои республики. Мы должны бороться с такими людьми и заключать их за решетку. С детства мы привыкли считать, что Ататюрк — наш отец. Он дал нам все, чем мы можем сегодня гордиться. Думаю, это плохой пример для молодежи. Об этом мы говорим нашим читателям.
Утро в турецких школах начинается с пения национального гимна. У здания школы выстраиваются длинные шеренги школьников, которые нестройным хором детских голосов благодарят основателя республики Кемаля Ататюрка за возможность счастливо жить и учиться. Бюст основателя Турции Ататюрка – принадлежность каждой, даже самой маленькой деревенской школы, обычно украшает школьный коридор, а его портрет находится в центре зала над школьной доской. В каждом турецком учебном заведении действует негласный план. В общеобразовательной школе должно быть не менее сотни фотографий основателя Турции. Фото вождя с карандашами и красками, с компасом в руках или в купальном костюме с надписью «Ататюрк развивает водный спорт». Подобные фото можно увидеть в спортивных салонах, торговых фирмах и даже в хамамах, турецких банях. Если руководство учебного заведения по каким-то причинам нарушило правила, власти могут лишить его лицензии. Ученики с гордостью называют себя детьми Ататюрка. Его биография читается как жития святых. На уроках истории зазубривают приключенческие рассказы о его неутомимой энергии, железной решимости и непреклонной воле. Для школьников младших классов ежегодно сочиняются сотни новых мифологических сюжетов, например, о том, как основатель Турции смог без компаса вывести корабль в сильную бурю. Ученица 6 класса одной из стамбульских школ Айше.
Он очень маленький был, у него папа умер и мама была. Они поехали к дяде на ферму, и там они очень много работали, но там нигде не было школы. Школа была только через 16 километров. Ататюрк, ну, Мустафа Кемаль, он так хотел учиться, и всегда каждый день до школы сам ходил 16 километров туда и обратно. Он очень хорошо учился, у него всегда пятерки все были. Для Турции очень много что-то сделал.
Не так давно в Центральной Анатолии ученики одной из школ выкололи изображение Ататюрка на турецком флаге собственной кровью. В течение 2 месяцев дети кололи себя булавками. Всем участникам этой акции было не более 16 лет. «Наши руки вместо ручек и карандашей должны хорошо владеть оружием», — написали они. Молодежь не чувствует себя в безопасности. Выходит на улицы с флагами, с портретами Ататюрка, говорит преподаватель Стамбульского лицея Аркан Джемиль. Участники акции требуют остановить любую угрозу, будь то террор или производство правящей исламистской партии, которая, по их мнению, стремится исламизировать Турцию. Каждый подросток готов умереть за страну, стать мучеником, шахидом. Националистические чувства поощряются в школах и университетах. Но, возможно, выражение храбрости и самопожертвования маскирует куда более серьезную действительность. Более 70% молодых турок заканчивают среднюю школу или университет, остаются без работы и хотят уехать за границу. Ученица лицея, 17-летняя Лидия Каракол, переехала в Турцию из Украины в возрасте 7 лет.
Многие его не понимают. Люди, которые не уважают женщин, которые думают, что это все не должно так. Думали, что он человек, который пытается разрушить Турцию, который не уважает их традиции. Внешне он очень красивый. У него очень красивые синие глаза. Блондин с синими глазами. В школах турецкий гимн над досками. Турецкий гимн и фотка Ататюрка. Портрет. То есть Ататюрк для Турции очень важен. Он принес в Турцию демократию, он принес в Турции свободу, он принес в Турцию уважение к женщинам, он принес новый язык, и он отдал всю свою жизнь Турции. Он умер очень молодым. Когда вот он умер, кажется, в 09:05 утра. И вот каждый год в это время в Турции в школах строят в линейку. В это время, в ту же минуту, по всей Турции включают сирены. Вся Турция в сиренах, все машины останавливаются. Люди выходят с машин, нажимают на сигналы, и они сигналят целую минуту.
Критическое слово или попытка поставить под сомнение официальную версию, будь то новая книга, документальный или художественный фильм, расценивается как оскорбление личности вождя. В минувшем году, например, на скамье подсудимых оказался сценарист Синан Четин, который написал сюжет к короткому русскому фильму под названием «Будь счастлив, это приказ». Режиссером фильма стал преподаватель истории Мустафа Карачевчи. Действие фильма происходит в начале 30-х годов, когда искусство турецкой народной музыки было под запретом. Исполнители преследовались республиканской армией. В фильме описывается случай, происшедший в одной из анатолийских деревень. В те годы правительство запретило вещание по радио турецкой народной музыки ради внедрения западной музыки в массы с целью привить народу европейскую культуру. По сюжету турецкие военные врывались в один из домов, где звучала народная музыка, угрожали жителям деревни оружием. В знак протеста крестьяне начинали играть народную музыку тюркю. Суд обвинил создателей фильма в осквернении политики вождя. Режиссера взяли под стражу. Прокурор потребовал наказания в качестве лишения свободы за оскорбление первого президента республики и искажение исторической правды. Стамбульский адвокат Фюсун Айраклы.
Закон, защищающий память Ататюрка, предусматривает привлечение к уголовной ответственности за оскорбление в печати Ататюрка, неуважительное отношение к его бюстам и памятникам. Но законом также пользуются для того, чтобы необоснованно лишать свободы представителей средств информации, закрывать издания и преследовать политических оппонентов. Однако Евросоюз, куда вот уже много лет стремится Турция, в качестве условия для вступления Турции в ЕС потребовал аннулировать этот закон, который, по мнению европейских экспертов, ограничивает свободу слова и мысли в стране.
«Охотой на ведьм» назвали многие очередное расследование в отношении местной студентки, неуважительно отозвавшейся об основателе Турецкой Республики. Нурей Бизерган участвовала в популярном турецком шоу, ведущий которого решил поинтересоваться, нравится ли студентке отец современной Турции. Бизерган, убежденная мусульманка, заявила, что ей не может нравиться человек, чьи идеологии прикрываются ее преследователи. Студентка добавила, что испытывает гораздо большее уважение к лидеру исламской революции в Иране Аятолла Хомейни. Если студентку признают виновной, ей грозит тюремное заключение сроком до 5 лет. И ее случай, по сравнению с использованием яхты Ататюрка под публичный дом, другое экстремальное отношение к человеку, который принес в страну перемены.
О наследии Ататюрка рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Поможет ли освобождению китайских политзаключенных присуждение Нобелевской премии мира диссиденту Лю Сяобо? Об этом говорим с китаистом Андреем Корнеевым и правозащитником Асгаром Ишкильдиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действительно, латиноамериканская литература в последние десятилетия получила...
Россия убивает лучших своих людей. Я очень...
У памятника Грибоедову организаторы митинга раздавали портреты Анны Политковской.
Экологическая трагедия такого типа и масштаба в Венгрии произошла впервые.
Из контекста президента Александра Лукашенко вырывает...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».